Топольная игла. Жила-была штопольная игла. Она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка. «Смотрите, смотрите, что вы держите!» — сказала она пальцем, когда они вынимали ее. «Не уроните меня! Упаду на пол? Чего доброго затеряюсь? Я слишком тонка!»
«Будто уж!» — ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию.
«Вот видите, я иду с целой свитой!» — сказала штопольная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка.
Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю. Кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру.
«Фух, какая черная работа!» — сказала штопольная игла. «Я не выдержу, я сломаюсь!»
И вправду сломалась.
«Ну вот, я же говорила, — сказала она, — я слишком тонка!»
«Теперь она никуда не годится», — подумали пальцы, но им все-таки пришлось крепко держать ее. Кухарка накапала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею косынку.
«Вот теперь я брошка», — сказала штопольная игла. «Я знала, что буду в чести. В ком есть толк, из того всегда выйдет что-нибудь путное».
И она засмеялась про себя, ведь никто не видал, чтобы штопольные иглы смеялись громко. Она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам.
«Позвольте спросить, вы из золота?» — обратилась она к соседке Булавке. «Вы очень милы, и у вас собственная головка, только маленькая. Постарайтесь ее отрастить, не всякому ведь достается сургучная головка».
При этом штопольная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка как раз выливала помои.
«Отправляюсь в плаванье», — сказала штопольная игла. «Только бы мне не затеряться».
Но она затерялась.
«Я слишком тонка, я не создана для этого мира», — сказала она, лежа в уличной канаве. «Но я знаю себе цену, а это всегда приятно».
И штопольная игла тянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа. Над ней проплывала всякая всячина — щепки, соломинки, клочки газетной бумаги.
«Ишь, как плывут!» — говорила штопольная игла. «Они понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними. Это я тут скрываюсь, я тут сижу. Он плывет щепка. У нее только и мысли, что о щепках. Ну, щепка и навек и останется. Вот соломинка несется. Вертится-то как! Ой, не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться на камень. А вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что на нем напечатано. А он, гляди, как развернулся. Я лежу тихо, смирно, я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут».
Раз возле нее что-то заблестело, и штопольная игла вообразила, что это бриллиант. А это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопольная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его:
«Вы, должно быть, бриллиант?»
«Да, нечто в этом роде».
И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света.
«Да, я жила в коробке у одной девицы», — рассказывала штопольная игла. «Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по 5 пальцев. И вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство. А ведь занятие у них было только одно — вынимать меня
и класть обратно в коробку.
«Они блестели?» – спросил бутылочный осколок.
«Блестели?» – отвечала штопальная игла. «Нет, блеску в них не было. Зато сколько высокомерия! Их было 5 братьев, все урожденные пальцы. Они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний толстяк. Впрочем, отстоял от других. Он был толстый коротышка. И спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз. Зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй, лакомка, тыкал свой нос всюду. И в сладкое, и в кислое. Тыкал и в солнце, и в луну. Он же нажимал перо, когда надо было писать. Следующий, долговязый, смотрел на всех свысока. Четвертый, златоперст, носил вокруг пояса золотое кольцо. И, наконец, самый маленький пер-музыкант ничего не делал и очень этим гордился. Да, они только и знали, что хвастаться. И вот я бросилась в раковину.
А теперь... «Мы сидим и блестим», — сказал бутылочный осколок.
В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.
«О, он продвинулся!» —
вздохнула штопальная игла. «А я осталась лежать. Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость». И она лежала, вытянувшись в струнку, и передумала много дум. «Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча. Так я тонка. Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой. Ах, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти. Не лопни тогда мой глазок, я бы, кажется, заплакала. Впрочем, нет, плакать неприлично». Однажды пришли уличные мальчишки и стали копаться в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие.
«Ай!» — закричал вдруг один из них. Он укололся о штопальную иглу. «Смотри, какая штука!»
«Я не штука, а барышня», — заявила штопальная игла, но ее никто не расслышал. Сургут с нее сошел, и она вся почернела, но в черном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.
«Вон плывет яичная скорлупа!»
— закричали мальчишки, взяли штопальную иглу и воткнули в скорлупу. «Черная на белом фоне очень красиво», — сказала штопальная игла. «Теперь меня хорошо видно. Только бы не поддаться морской болезни, этого я не выдержу, я такая хрупкая». Но она не поддалась морской болезни, выдержала. «Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок, и всегда надо помнить, что ты не то что простые смертные. Теперь я совсем оправилась. Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести».
«Крак!»
— сказала яичная скорлупа. Ее переехала ломовая телега.
«Ух, как давит!»
— завопила штопальная игла.
«Сейчас меня стошнит, не выдержу, сломаюсь!»
Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега. Она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину. «Ну и пусть себе лежит!»